дети болеют ковидом и заражаются ковидом, точно так же, как взрослые.
Количество госпитализаций в группе до 18 лет начало расти, как только появился вариант Дельта.
Ключевым в распространении инфекции в детских коллективах является не локдаун в школах, а именно наличие масочного режима и вакцинация более старших детей и подростков.
У детей может быть также постковидные проблемы, как и у взрослых. Например, есть случаи слепоты.
Ребенок, который перенес из школы ковидом, точно так же может заразить дедушку, у которого абсолютно противопоказания к какой-нибудь вакцинации.
Я, честно говоря, ни одного ребенка в маске не встречала еще.
Воспитание детей проходит через пример взрослых. Если взрослые носят маски, ребенок будет носить маску.
Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Подписывайтесь на нас, мы выходим каждую пятницу. Внизу под роликом есть блог с комментариями, пишите там все, что вы думаете. Это очень полезно и, главное, это помогает сделать так, чтобы больше людей увидели это видео. Если вам больше нравится слушать нас в аудиальном формате, то мы есть на всех подкаст-площадках. Еще у нас есть Patreon. Если вы хотите поддержать нас, это будет просто замечательно. Мы будем вам очень и очень благодарны. Меня зовут Паша Меркулов, Саша Левергант.
Привет. Сегодня мы будем говорить о ковиде у детей. Мы не один раз приступали к теме ковида. У нас был выпуск про вакцинацию, у нас был выпуск про третью волну, и буквально недавно у нас был выпуск о последствиях ковида. И сейчас мы будем говорить о той проблеме, которая стала актуальной именно сейчас. Вот у меня, например, в ленте в социальных сетях несколько детей болеют ковидом, и ощущение, что этого стало гораздо больше, чем было до этого. И вот сейчас в эту именно волну приходят новости о том, что открываются детские ковидные отделения, что резко возросло количество заболевших детей, что ситуация с этим осложняется все больше и больше, и мы решили, что нам нужно про это поговорить, потому что это сейчас очень важный вопрос. И мы позвали для этого замечательных наших гостей. Это Андрей Беседин, семейный врач GMS-клиник, кандидат медицинских наук, и Денис Лагуткин, молекулярный биолог.
Спасибо большое, что пришли. Мы хотим обсудить с вами три блока вопросов. Первый – это, собственно, что такое детский ковид, откуда он вдруг внезапно появился, хотя раньше, кажется, дети не болели, и все было замечательно, можно было ходить без масок. Потом мы хотим поговорить о том, в чем его специфика, как он протекает, есть ли какие-нибудь специальные протоколы лечения детей, и вообще, насколько готова система здравоохранения, которая работает именно с детьми, к тому, что сейчас происходит. И, конечно, поговорить про последствия, что нас ждет дальше в связи с тем, что теперь и дети болеют.
И про меры профилактики.
И, конечно, про меры профилактики. Носите, пожалуйста, маски и вакцинируйтесь. Мне кажется, это главная мера профилактики. Да. Расскажите, пожалуйста, почему сейчас начали дети болеть? Что произошло? Это штамм Дельта?
Ну, строго говоря, дети-то и раньше болели на самом деле. Просто это не приводило к каким-то серьезным последствиям, как правило. То есть дети инфицировались, дети болели бессимптомно, симптоматически. Ну и, в общем-то, на этом все. То есть они...
И переносили тоже вирус.
Ну, они, наверное, его распространяли в какой-то мере, но, судя по всему, какой-то значимый вклад это не вносило в распространение вируса по популяции. Но да, действительно, сейчас мы видим, что, во-первых, с открытием школ происходит значительный рост заболеваемости в группе там, до 18 лет, до 21 года там даже, наверное. И мы видим даже утяжеление. То есть это, возможно, вирус стал более патогенным. Возможно, это просто следствие того, что больше детей заболевают. Не очень понятно, то есть, почему это происходит. Но, тем не менее, мы видим, как по статистическим данным из там, других государств, например, и так и по свидетельствам очевидцев непосредственно, то есть родители, дети которых столкнулись с этим.
Если говорить о статистике, то можно какие-то цифры понять?
Ну, в мировом масштабе на текущий момент расчет в больших таких странах вот, идет следующим путем. То есть, в среднем на ту сумму положительных ПЦР-тестов, которые определили там сегодня, вчера, позавчера, вот 16% должны принадлежать детям. 1000 человек взрослых мы оттестировали, мы должны держать в голове, что, скорее всего, у нас на эту 1000 человек 160 детей тоже где-то заболели. Не факт, что мы смогли их найти с помощью каких-то методов диагностических ПЦР там, или антигенного тестирования, но тем не менее. Эта статистика, она взята не из чьей-то головы. То есть это наблюдение постэпидемические, когда народ уже брали титры антител у детей, которые там были в семьях, где были люди с подтвержденным ковидом. Тем не менее, то есть приблизительные цифры такие. Это, наверное, все-таки не то, чтобы много или мало. Это та данность, которая, скорее всего, была с самого начала. Просто мы ее не могли посчитать.
А почему, если это не много и не мало, и это, если это данность, то почему сейчас это стало так очевидно, что они болеют?
Потому что вспомните, что было в прошлом году. Мы все сидели дома. И в первую очередь сидели дома дети, которые маялись в этих там дачах, квартирах, которые не контактировали между собой. На текущий момент детки вышли в школы, в детские сады, на игровые площадки. Зайдите там в любой торговый центр, где есть большой там детский плейкорт, какой-нибудь игровая зона. Да там просто куча мала. Дети болеют ковидом и заражаются ковидом, точно так же, как взрослые. Да, безусловно, мы видим менее агрессивную в общей массе детей картину заболеваемости. Вот, но тем не менее, они болеют.
Да, мы начали говорить про заболеваемость и хотел уточнить, что с течением болезни, насколько она тяжело проходит. Можно ли говорить, что сейчас дети стали тяжелее болеть? И вопрос, который есть у всех, как часто дети попадают в реанимацию?
Опять же, то есть, если взять мировую статистику, то есть средняя ожидаемая встречаемость каких-то тяжелых реанимационных состояний, вот это где-то около 2 случаев на 100 тысяч кейсов ковида у детей. Это плохо, потому что любая реанимационная ситуация с ребенком это печально. Вот. Но, в общем-то, если говорить о суммарной тяжести заболевания, вот здесь скорее просто накопилась уже критическая масса статистической информации, которую мы можем обработать и увидеть. То есть вот эти 2 случая реанимации у детей, неважно с чем, мультивоспалительный какой-то синдром или что-то там грандиозное с дыхательным дистрессом, неважно. То есть вот эти 2 на 100 тысяч год назад мы просто не видели, потому что они растворялись вот в этом вале бабушек и дедушек, вот которых мы там пытались как-то вытянуть и разобраться, что с ними вообще делать.
То есть мы, получается, можем сказать, что сейчас только до детей дошли руки, как будто бы.
На самом деле, я бы не очень с этим согласился, потому что так случилось, что у нас все-таки есть данные по там, заболеваемости детей за какие-то тихие периоды, когда был другой вариант доминирующим. И когда появилась дельта, на самом деле штамм – это понятие из бактериологии. То есть говорить штамм про вирус – это не то чтобы
неправильно,
но все равно говорят, поэтому, наверное, да. Поэтому не будем, наверное, прикапываться к этому, пускай будет штамм. Когда появился новый штамм, можно было увидеть, например, по данным из Шотландии, есть очень хорошая картинка, количество госпитализаций в группе до 18 лет начало расти, как только появился вариант Дельта. Когда начались каникулы, заболеваемость несколько снизилась, и потом с началом учебного года резкий рост госпитализаций вот в этой возрастной группе. То есть все-таки, наверное, дело не совсем в том, что до них дошли руки, потому что вал бабушек и дедушек, к сожалению, никуда не делся. То есть он по-прежнему наблюдается. Мы, конечно, немножечко теперь лучше понимаем, наверное, не мы, а врачи, я имею в виду, как с этим лучше справляться. То есть сейчас есть понимание, допустим, там, что нужно не перепрофилировать существующие стационары, а открывать лучше новые какие-то мобильные, чтобы не перегружать существующие и не мешать плановой помощи. И исходя из этого, наверное, все-таки можно говорить в какой-то мере говорить об утяжелении. Но это, конечно, спорный и сложный вопрос.
Если мы говорим о течении болезни у детей, болеют ли они тяжелее взрослых или легче? И зависит ли это от их возраста?
Заметно болеют легче, чем взрослые. То есть и по статистике, и по практике работы с семьями где произошла вспышка коронавирусной инфекции, да, детки болеют, да, они выдают температуру. Но если, например, там папу мы можем госпитализировать с дебютом какого-нибудь цитокинового шторма неприятного, то его сын 6, 5, 7 лет, он, ну, по температуре несколько дней и через 3 дня уже бегает по потолку, пытаясь нарушить изоляцию. Вот. Да, безусловно. То есть мы говорим сейчас о крайностях. Вот. Но общая тенденция, к счастью, пока такова, что тяжесть заболевания маленького ребенка, она, вероятность тяжести заболевания, она все-таки более оптимистична, нежели чем у взрослых. И слава богу, потому что тяжелые дети на фоне вирусной интоксикации с иммунологическими какими-то расстройствами, да, это ужасно. Это тяжелые, сложные пациенты.
Действует ли для детей та же ситуация, что и для взрослых, что сильнее болеют те, у кого есть еще какие-то сочетанные заболевания? Для детей это также актуально?
Дети, несмотря на то, что они меньше по размеру и не всегда умеют говорить,
все то же самое.
Законы биологии на них распространяются одинаково.
Отлично.
А что с детьми совсем маленького возраста, с младенцами?
Общая тенденция, что при утяжелении течения ковида, подтвержденного в семье у ребенка, мы стараемся рекомендовать их госпитализацию. Потому что это та категория детей, которые тяжело спросить и тяжело понять, плохо им или просто неприятно. Это вот как раз тот случай, когда если у пациента есть какой-нибудь там коклюш, вот у маленького младенца, мы его госпитализируем независимо от его тяжести, потому что страшно, потому что у него может случиться утяжеление просто мгновенно, за день, за полдня, и мы ребенка можем потерять. Поэтому здесь проще госпитализировать. Вот. Но в целом, когда мы работаем с семьями больных, мы ориентируем родителей на определенные красные флаги вот у детей. И, как правило, это успешно работает.
И какие это красные флаги?
Безусловно, это длительность и высота температуры. То есть, насколько ребенок в температуре, насколько ему плохо. Вот. Любые нарушения сознания, ребенок сонлив, не реагирует на какие-то игры, питание, это однозначно госпитализация. Здесь нечего обсуждать. Ребенок имеет явные признаки какого-то дыхательного нарушения, то есть одышка очень частая, то есть ребенок не может надышаться, то есть он синеет, бледнеет, вот без разговоров госпитализация. То есть здесь надо смотреть жизнеугрожающее состояние. К огромному сожалению, у детей без сопутствующей патологии, какой-то грандиозной специфической терапии и профилактики этих осложнений мы предложить не можем. То есть мы рассказываем про обильное питье, про то, что мы должны окружить заботой, промывать слизистые, если есть заложенность носа. Ну, в общем, любить, кормить и никогда не бросать. Вот. Увы, и ах.
То есть нет никаких специфических протоколов, которые для детей были выявлены?
Существуют моноклональные препараты, которые обладают некой доказательной базой для того, чтобы на ранних стадиях болезни улучшить прогноз. Но, во-первых, вопрос доступности, в частности, в России. Во-вторых, даже в странах, где доступ к ним реален, не всем детям на первичном этапе ковидной инфекции они назначаются. Только деткам, например, с какой-то дополнительной хронической патологией, деткам на какой-нибудь химиотерапии, там, с какими-то аутоиммунными заболеваниями. То есть не всех надо специфически лечить вот какими-то суперспецифическими препаратами.
А вот хорошо, про младенцев я более-менее поняла, про маленьких детей тоже поняла, подростки.
А что подростки? Подростки болеют так же, как и взрослые, в принципе, зачастую.
Слушайте, вот у меня сейчас на приеме был мальчик 14 лет, он ростом с меня. Весит 82 килограмма. Там усы уже там пробиваются и ничего.
То есть для подростков... Нет, я имела в виду, есть ли какие-то специфические вещи, связанные с подростками, с учетом пубертата и всяких вот этих изменений?
Чем старше ребенок, чем активнее он вошел в пубертат, тем больше он похож на нас с вами в плане течения и вероятности побочек ковида. Как только мы говорим о каком-то большом грандиозном пубертате у малыша, у ребенка, у подростка, юноши, девушки, вот, тем, соответственно, больше у нас риски. Но надо отдать должное, как правило, вот эти подростки в большинстве своем, они не признаются, что им плохо, а героически терпят.
И тут таким образом они не знают, что у них ковид.
Ну, конечно.
Надо еще учитывать, что может развиваться мультисистемный воспалительный синдром у подростков и детей, и он может быть значительно сдвинут по срокам относительно перенесенного ковида. То есть ковид, в общем-то, может быть даже бессимптомным в этой ситуации, и дети или подростки попадают в итоге в больницу с лихорадкой, сыпью и такими довольно-таки неспецифическими симптомами, похожими больше на болезнь Кавасаки, есть такое заболевание. И позже их можно определить, что они перенесли ковид только по сероконверсии, по наличию антител у них. И вот, по всей видимости, по мере распространения дельты, тут тоже частота увеличилась. Есть какие-то данные, кажется, по Москве, что из порядка 100 тысяч детей, у которых был подтвержден коронавирус, в период с где-то за год, за две волны, где-то порядка 300 из них попали в госпитали, и у них достаточно тяжелое течение наблюдалось, там, в том числе с мультисистемным воспалительным синдромом. И подходы к лечению такого синдрома, конечно, они тоже специфические, должны быть это иммуносупрессоры, хотя дети не очень хорошо на них отвечают, судя по литературе западной.
Но ты не можешь заранее знать, что это обернется таким синдромом.
Безусловно, никак. Нету каких-то прогностических критериев, потому что с молекулярной точки зрения не очень понятно, что это вообще такое. Как болезнь Кавасаки, так и мультисистемный воспалительный синдром у детей, они не очень изучены с точки зрения вот этиологии, с точки зрения того, что является триггером. Понятно, что это инфекция какая-то, скорее всего. В данном случае, если мы говорим про МИС, вот этот мультисистемный воспалительный синдром, это ковид. Но как именно это происходит, скорее всего, это какая-то аутоиммунная патология. Но вот детали неизвестны, соответственно, прогностические факторы тоже непонятны, и как лечить тоже непонятно, кроме того, что это иммуносупрессорами нужно делать.
А что с еще нерожденными детьми, с теми, кого еще вот только донашивают матери? Они вообще заболевают, им передается вирус от матери, и как это сказывается на плоде?
На развитии.
Тут противоречивы несколько данные, на самом деле. Не так давно в журнале Nature Immunology вышла очень интересная статья, большая. Это было исследование, в которое включили три группы женщин, которые болели коронавирусной инфекцией в разные периоды беременности. То есть, точнее, было две группы и одна группа контроль, которые еще до пандемии. Образцы, которые были получены до пандемии. И две группы, соответственно, одни болели коронавирусной инфекцией практически вот во время родов или чуть-чуть раньше, а другие там когда-то сильно раньше, то есть там в каком-то другом-то месте, второй триместр, например. И в результате обнаружили, что в частности, в зависимости от того, в какой период женщины болели, в какой период беременности женщины болели инфекцией коронавирусной, от этого зависит, отчасти от этого зависит набор иммунных таких медиаторов, которые они получили от матери, потому что перенесенная инфекция, конечно, влияет на иммунную систему. А во-вторых, независимо от периода, когда женщина болела коронавирусной инфекцией, у младенцев, которые потом рождаются, у них нарушено вот созревание иммунной системы. И это выражается в том, что она как будто быстрее созревает у них. Их клетки иммунные лучше отвечают на стимуляцию, например, лучше с точки зрения сильнее. И это говорит о том, что, вероятно, какая-то происходит эпигенетическая модификация в результате перенесенной инфекции. И это может иметь какие-то последствия.
А какие, конечно, непонятно.
Невозможно сказать, какие последствия, конечно, сейчас.
Этих младенцев
то есть это, их нужно наблюдать.
Не наблюдают?
Их наблюдают, безусловно, но я думаю, что выйдет еще не одна статья на эту тему. И в этой же работе было показано, что вертикальная передача не очень-то вероятна. То есть в их исследовании только один случай вертикальной передачи.
А что такое вертикальная передача?
Это передача от матери к плоду. Но, однако, есть и другие мнения на эту тему. Есть и вроде другие работы, где показано, что вертикальная передача возможна.
Скажите, пожалуйста, а может быть, это не нарушение иммунной системы? Может быть, это как раз тот самый естественный отбор, борьба за существование ребенка? То есть, может быть, таким образом иммунная система ребенка адаптируется, и вот это новое поколение, для них вот это самое SARS-CoV-2 будет как какой-нибудь там... ну, будем надеяться, что как, какой-нибудь насморк ОРВИ для нас. Я серьезно, кстати. Вот, не является ли это именно вот тем самым движением эволюционным? Да. Может, это неплохо-то?
Сложно сказать, на самом деле. То есть известно, что некоторые токсины, их воздействие вот во время беременности, оно... примерно так же проявляется. То есть это тоже чуть более быстрое созревание иммунной системы, и в дальнейшем это может приводить там, к ряду патологий аутоиммунных. Конечно, тут трудно сказать. Может быть, это и ничего плохого не сделает. Но, насколько я знаю, ни перенесенный грипп, ни какие-то другие респираторные инфекции, они не приводят к такому. Они приводят к тому, что цитокины матери попадают в кровь плода, но никаких изменений в созревание их иммунной системы это не влечет.
То есть это именно у ковида такая особенность?
Либо это недоисследованные другие инфекции, либо это особенность ковида, да. То есть, ну, тут...
Как раз хотела спросить про исследование детского ковида. Вообще кто-то занимается именно принципиально детским?
Конечно,
да?
Конечно. Это очень серьезный вопрос сейчас. Потому что эпидемиологическое вот звено педиатрическое, оно играет... роль не меньше, чем мы с вами в распространении ковида. То есть ребенок, который принес из школы ковид, он точно так же может заразить дедушку, у которого абсолютное противопоказание к какой-нибудь вакцинации. Да, это важно. То есть все наши не педиатрии, практически все научные сообщества педиатрические и зарубежные, они прямо пишут гайды на эту тему. CDC там вообще отдельный раздел на сайте.
CDC это что?
Это американский центр контроля заболеваемости. Mm. У них просто отдельный открытый раздел по информации по детям.
Это рекомендации, исследования?
Ну, результаты промежуточных исследований. Финальных-то как бы нет пока.
Ну да. А у нас?
У нас, возможно, есть какие-то временные рекомендации методические на эту тему. Андрей, я думаю, лучше знает.
Есть, есть. Вот вышла относительно недавно отличная, ну, достаточно прогрессивная методическая рекомендация государственная по детям, поведению, временная рекомендация по ведению детей с ковидом. Прям вполне достойная.
А как, что значит временная? То есть как часто обновляются такие рекомендации?
Все зависит от накопления информации текущей. То есть если в самом начале обновление шло там раз в две недели, раз в месяц, то сейчас между последними временными рекомендациями у взрослых прошло там несколько месяцев. То есть тут каждый месяц что-то новое узнаешь. Или от пациентов, или из каких-то научных работ. А тут все потихоньку, информация суммируется.
По мере накопления данных и, собственно, и обновляют. Когда требуется менять протокол, например. У нас очень долго гидроксихлорохин висел в методических рекомендациях, и, к счастью, сейчас его вроде бы оттуда убрали.
Можете рассказать, готова ли и как справляется государственная медицинская система, если вы знаете, с тем, что появилось больше больных детей? Потому что, ну, наверняка, я могу только предполагать, есть какая-то своя специфика. Там, условно, я предполагаю, что, в принципе, реанимационных отделений в детских больницах, наверное, меньше, чем во взрослых.
Просто...
Как
да, просто когда был всплеск прошлого взрослого ковида, да, были разговоры про ковидарий, появились вот эти вот госпитали, которые можно собрать
красные
и разобрать.
Зоны, да.
Красные зоны, врачи жили совершенно в нечеловеческом режиме и продолжают в нем же жить. Это то, что было со взрослыми, а с детьми?
Все то же самое. Дети, безусловно, дети болеют меньше, чем взрослые. Просто, ну, из-за особенностей зрелости, ну, точнее, незрелости иммунитета. Вот. Но, тем не менее, все то же самое. То есть педиатры в городских больницах, в городских приемных отделениях, они все в мыле. Это все непросто. Да, безусловно, количество реанимационных коек, которые требуются для детей на уровне Москвы, значительно меньше, чем аналогичное количество реанимационных коек, которые требуются для взрослых. Но, тем не менее, это тоже грандиозная нагрузка. Заболеваемость большая. И в том числе, вот благодаря тому, что у нас потихоньку поднимает голову там, возможности диагностики скрининговой в своей массе. Потому что раньше, ну... не всегда была возможность быстро провести там тот же самый ПЦР. Там.
ПЦР-тест для взрослых и для детей одинаково?
Абсолютно.
Все то же самое, да?
Все то же самое. Даже техника забора одна и та же. У нас есть замечательный доктор вот в клинике, педиатр, и она говорит, что если пациент после того, как мы забрали у него мазок на ковид, не чихнул и не поморщился, значит, мы забрали плохо.
А как, ну, вот в детских больницах зачастую же, ну, во-первых, есть же специфика детей такая, что они, в общем, не обладают полным набором прав, и за них должны решать родители. И в больницах в каком-то возрасте, когда там находятся дети, находятся и их родители. Вот с ковидом такая же история. Есть красное отделение, ребенок сильно болеет, и его родители с ним же... Конечно. И находится?
Конечно. А кто за ним будет ухаживать?
А если болеют и родители, и дети в одной семье?
Здесь вопрос очень болезненный. Да, у нас есть система патронажная в городских больницах. Там нянечек, вот, медсестер патронажных. Но вы же понимаете, да, что вот то, что, о чем мы сейчас говорим, это те крайности, которые в условиях там, большого здравоохранения федерального, муниципального, это все... крайне востребовано и еще сильнее перегружено, чем врачи приемных отделений. Вот, потому что, ну, сколько вот этих нянечек, которые будут ухаживать за детьми на отделении городской клиники?
То есть в любом случае их разлучают. Не то, что заболевших родителей кладут вместе с заболевшими детьми, и они там все вместе,
ну,
находятся.
Как правило, именно так и происходит.
А, происходит.
То есть если есть возможность у родителя там госпитализироваться с ребенком, он госпитализируется с ребенком.
Угу.
Если родитель или опекун там не имеет такой возможности, либо ребенок в связи с его возрастом способен себя обслуживать самостоятельно, без проблем.
А есть действительно вот ковидарии для детей отдельные?
Конечно. То есть отделение пациентов с подтвержденным диагнозом ковид – это всегда отдельное отделение. Без вариантов.
И в детских больницах у нас они есть в каких?
Законодательство. Тушинская то же самое. Почему нет? Да, они во всех есть. То есть сейчас, на текущий момент, количество кейсов, оно огромное. Вот поэтому здесь, ну, я далек от мысли, что скоропомощные больницы городские, которые практически все скоропомощные, вот у них не может быть таких денег. Конечно, будет. Таких пациентов много, и запрос на медицинскую помощь детям с ковидом, он тоже вырос. Опять же, это связано в том числе и с тем, что родители провакцинировались. То есть детки оказались той группой населения, которым недоступна на текущий момент, к сожалению, вакцинация от ковида.
А расскажите про вакцину.
Вот как раз по поводу того, что родители вакцинировались, это действительно очень такой интересный такой феномен. Например, в Израиле, как мы знаем, была в июне-июле волна достаточно сильная, то есть там серьезно росла заболеваемость, несмотря на то, что вакцинировано было там какая-то значительная доля какая-то населения страны, там больше 60%.
90,
ну, я точно не помню, по-моему, больше 60% точно. И группа 10-19 лет, она не была вакцинирована. И 38% всех случаев коронавируса, выявляемых, относились к возрастной группе 10-19 лет. Это очень много. Эта волна была, вот, по сути, детской.
Молодежной.
Молодежной,
да.
Детской, да,
там, не подростковой.
Да.
Не
да. И действительно, они не были вакцинированными, и вот так это и проявляется. Вот действительно, в этом есть смысл. Поэтому там и начали с 12 лет вакцинацию.
А что у нас с вакцинацией детей?
В данный момент проводятся клинические испытания спутника, третья фаза, насколько я помню, на детях. Но пока никаких даже промежуточных результатов, к сожалению, я не видел. Возможно, они есть, просто мне не попадались, но насколько я в курсе, у нас есть система чатов в Телеграме, и там в том числе участники клинических испытаний самых разных вакцин, самых разных фаз собираются и там как так или иначе...
Делятся впечатлениями.
Да, они делятся впечатлениями, они что-то обсуждают, и в том числе родители детей, которые участвуют в клинических испытаниях, они
такие
тоже там...
Такие есть?
Да, безусловно, конечно. И они там все это обсуждали, там появлялись в том числе анализы на антитела с весьма такими неплохими результатами. Поэтому испытания идут, будем ждать, наверное,
результатов. Ну, то есть пока испытания не прошли, у нас официально нету вакцинации детей в принципе, да? С какого возраста? Ну, то есть я могу только с 18 пойти вакцинироваться?
Вакцина доступна только с 18 лет на территории Российской Федерации.
А если говорить про саму вакцину, она специфична, детская вакцина, или это тот же самый спутник и спутник Лайт?
Скорее всего, это будет все то же самое, вопрос только дозировок. Потому что все-таки ребенок поменьше, чем взрослый.
А как высчитывается дозировка для детей?
Вот сейчас узнаем. Ждем результатов клинических испытаний.
Нет, а как правило, как это происходит? Есть какая-то схема, ну, классическая, как это делается?
Как правило, здесь вопрос зрелости иммунной системы. То есть, если иммунная система достаточно зрелая, она может выдержать практически любую дозировку введенной вакцины. Но медицина наука не точная, поэтому, к сожалению, математическую модель просчитать невозможно. То есть, реальность дает свои коррективы, и здесь только клинические испытания могут дать ответ на это. То есть, математически рассчитать это невозможно.
Если мы понимаем, что спутник сделан по тому же принципу, что и другие вакцины, вот эти другие вакцины, там, Pfizer, AstraZeneca, они протестированы уже на детях, они уже применяются где-то для этого возраста?
Очень активно, прям очень активно.
В Европе?
Европа, Штаты, они прям ставят целью вакцинации детей с 12 лет. Изо всех сил стараются вакцинировать максимальное количество подростков.
Почему с 12?
Потому что это считается самое активное. Возраст, с которого начинается частая заболеваемость, которая требует госпитализации. Все, что младше на текущий момент, все более младшие группы, они гораздо реже подвержены, ну, осложнениям, которые требуют госпитализации.
Можно ли говорить тогда о том, что то, насколько сильно и часто болеют дети младше 12 лет, напрямую связано с тем, насколько вакцинированы их семьи?
Это главное, что мы хотим до всех донести. Ребят, то есть вот эти малыши, которые там пока недоступна вакцинация, для них самое главное статистическое достоверный факт – это снижение заболеваемости в этой группе. Если вакцинированы их братья и сестры с 12 лет, и папа, мама, дедушка старшего возраста. Вот есть отличные статьи уже по этим, именно по вот этим материалам, что ключевым в распространении инфекции в детских коллективах является не локдаун в школах, а именно наличие масочного режима, хорошего, качественного, а не фейк масочного режима, и вакцинация более старших детей и подростков.
Я, честно говоря, ни одного ребенка в маске не встречала еще.
Но... Вообще, в принципе...
А вы?
В России не видел, наверное, ни одного тоже. Я хотел бы, кстати, вернуться чуть-чуть назад к разговору о детских стационарах и всякому такому. В России, к сожалению, нет какой-то четкой статистики доступной по госпитализациям в разных возрастных группах, поэтому такие данные приходится собирать из СМИ, из каких-то других источников, которые так или иначе там, какие-то крупицы данных этих содержат. И судя по тому, что сейчас есть в СМИ, ситуация, конечно, осложнилась несколько. Например, министр здравоохранения Пензенской области говорил о том, что стационар детский на 200 коек заполнен полностью, и такого никогда раньше не было, потому что в 2020 году, например, максимально там находилось 40 детей.
То есть в 5 раз?
Да, и еще из интересного, например, в Якутии 23, кажется, процента всех госпитализированных – это дети. Еще в ряде регионов, из ряда регионов поступают сообщения о том, что там единичные какие-то случаи детей на ИВЛ с очень большим поражением легких, там вплоть до 100%. В Кировской области спасли девочку, например, со 100% поражением легких, и у нее также были поражены там, практически все органы. То есть какое-то полиорганное поражение было, и это вроде как даже не было мультисистемным воспалительным синдромом, потому что то есть, там у нее была положительная ПЦР, например, а для воспалительного синдрома это не характерно. И вот в целом такие тревожные сообщения, они поступают со всей страны. И, то есть действительно ситуация осложнилась.
Но общую картину тяжело собрать. Но есть вот эти звонки из разных регионов, разные сообщения, но при этом в общую картину их собрать тяжело, просто потому что информация никак не собирается в одном месте. Ее нельзя получить.
Ну, это же данные из СМИ, это не какая-то официальная статистика. То есть это заявление каких-то отдельных
глав регионов.
Да, глав регионов, чиновников из здравоохранения, врачей, например. Ну, то есть эта информация, наверное, достоверная, но, тем не менее, это... Она не слишком подробная, чтобы собрать из нее какую-то статистику объективную.
То есть это говорит о том, что в регионах тоже это все пылает в отношении детей, но там ситуация даже в чем-то хуже, чем в Москве. Ну, как со взрослым тоже получается.
Там
такая же картина.
Меньше коек, меньше ресурсов. Конечно, угу. Там тяжело. И все, что лично я знаю из регионов, это довольно грустно. В отношении взрослых, конечно, преимущественно. Про детей я мало очень слышал. То, что я могу знать, это, конечно, СМИ в основном по России.
У меня вопрос про школу. Вы начали говорить про нормальный масочный режим и про то, что как только у нас открылись школы, пошла волна распространяться ковида. У нас в школах были какие-нибудь специальные предписания относительно масочного режима? Как-то это продумывалось? Или все дети просто приходили, снимали маски и прекрасно так вот инкубатором
ничего вообще
работали?
Не снимали, они вообще же и шли, по-моему, без масок в эту школу.
Никаких масок в школе не было. То есть на текущий момент наличие масок в школе рекомендовано, но мы можем зайти в любую рандомную школу, вот до локдауна в Москве, и я вас уверяю, там в большинстве случаев мы увидим классы без, в основной массе без масок. То есть будет там учитель, там персонал школы, охранники, но вот эти дети там, вот эта стая перепелок и щеглов, которая там бежит на перемене, там буфет, как ловить так они, каждого.
Ну,
и...
так они еще, наверное, друг друга подзуживают.
Конечно.
То есть ты что, чувак, ты в маске, ты что вообще?
И буллинг — это классика школы. То есть мы все через это тоже, я думаю, проходили и видели. То есть если там будет два человека, которые будут носить маски, конечно, что им скажут? Ну, маску носит, трус.
Вот.
Ну, и дальше
ковид испугался.
Да. Ну и дальше как бы все понятно. Вот. То есть ребенок на следующий день скажет родителям: я масочку, конечно, возьму с собой в школу.
Ну просто он ее сунет в карман, выйдя из лифта, да.
Конечно. Вот поэтому здесь вот чего, опять же, далеко ходить. Например, та модель, которую мы видели в Швейцарии. То есть дети снимают маски только для приема пищи. То есть даже на физкультуру как-то, ну, я понимаю, что это тоже перегибы на местах, вот, но тем не менее, даже на физкультуре они в масках. Вот Швейцария, они учатся, у них никакого локдауна на текущий момент нет. У них тоже свои минусы, у них тоже свои вспышки заболеваемости. Но тем не менее, детей смогли своим, в том числе, примером, родителей примером, вот, показать необходимость масочного режима. Вот,
У нас, по-моему, и в первой волне не было масочного режима для детей. То есть для взрослых был обязательный, а для детей не было. А, может быть, нужна какая-то, я не знаю, компания, там какие-нибудь блогеры, крутоблогеры должны их мотивировать, чтобы они носили маски. Ну, то есть как какую-то сделать, не знаю, клевые маски с Человеком-пауком выпускать.
К сожалению, это все уже давно выпущено, еще до ковида. Супер-классные диснеевские маски, я их обожаю. У нас в клинике, например, кроме взрослых масок, есть еще детские маски из серии там разных диснеевских вот героев. Ага. Они супер, ну, сам бы носил, честно говоря. Вот... Но дело в том, что постулаты Макаренко никто не отменял. Воспитание детей проходит через примеры взрослых. Если взрослые носят маски, ребенок будет носить маску. Если его там взрослые, к которым он относится с уважением, у которых он перенимает какие-то стратегии поведения, не носят маски или носят их эффективно, он будет носить точно так же.
Тоже так же на подбородке.
Конечно. Это наша взрослых проблема. То, что не носят дети маски. Мы своим примером это не показываем.
А как быть с... Можно, когда будет разработана вакцина, ну, когда она будет проверена для детей, эта вакцинация может стать обязательной? Должна ли она стать обязательной?
Вы сейчас очень болезненный вопрос задаете, потому что, ну, с точки зрения дентологии медицинской, то есть...
Что это за слово?
Ну, это... этических норм медицины. То есть вакцинация – это право, а не обязанность человека. Но с текущей ситуацией мы столкнулись с таким колоссальным недоверием к институту здравоохранения и вакцинации в частности, что, конечно, очень сильно хочется из режима рекомендательного перевести это в режим обязательный. И здесь, конечно, для меня этическая проблема не решена. Я прошу, я умоляю моих знакомых, пациентов получить вакцину. То есть я всем говорю, что, ребята, есть масса кейсов. Я вам показываю людей, которых там я лично знаю, которых я вакцинирую. Я вакцинировал пациентов, у которых была трансплантация сердца спутником. И ничего, люди прекрасно себя чувствуют. Потому что, когда решался вопрос их вакцинации, я ему говорил: ребят, вот поставьте себя на мое место. Вот если вы заболеете ковидом, я буду вас лечить, однозначно. Но если у вас снова появится необходимость трансплантации сердца, второе сердце вам никто не даст. Конечно, на встречу мне могут задать вопрос, а какая гарантия, что после вакцинации мы не потеряем уже имеющееся сердце? Никакой.
Никакой, конечно.
Вот, но это вопрос вероятностей. И вероятность того, что вы потеряете сердце, болея диким вот этим ковидом, она значительно выше. Поэтому здесь действительно, вот, как говорили, это вопрос выживания.
А вот если с того момента, когда будет одобрена вакцина для применения на детях, если у нас будет тот же самый процент вакцинированных детей, ну, экстраполируем, да, вот у нас есть 35% вакцинированных взрослых, вот столько же мы привьем детей. Это как-то переломит ситуацию?
Когда вот ко мне приходят на вакцинацию, и пациенты, особенно вот, которые изначально были настроены очень отрицательно к вакцинации, я после вакцинации обязательно говорю им: ребят, вот от меня большое вам спасибо. Потому что каждый, даже один человек вакцинированный, он позволяет прервать цепочку диссеминации в популяции коронавирусной инфекции. Да, безусловно, мы, кстати, тоже здесь сидим все без масок, вот, но у меня, например, QR-код. То есть у меня многократная вакцинация. То есть я не просто там один раз Спутника вакцинировался, то есть я еще там вакцинировался. Вот. Но тем не менее, то есть каждый человек вакцинированный, он благодаря этой вакцинации помогает остановить массовую диссеминацию коронавирусной инфекции в популяции. Вот все.
А вы согласны с этим?
С каким именно тезисом?
А с каким не согласны?
С каким не согласны, да.
Сейчас объясню. Кстати, у меня отрицательный ПЦР, поэтому я с спокойной душой могу сидеть без маски сейчас. Дело в том, что вакцинация теми вакцинами, которые сейчас используются, она не приводит к формированию стерилизующего иммунитета. Поэтому, к большому, огромному сожалению, вакцинированные тоже могут распространять инфекцию. С предыдущим вариантом было все намного лучше. То есть вакцинация значимо, статистически значимо снижала количество выделяемого вируса. Ниже были циклы в ПЦР у вакцинированных, что тоже говорит о том, что... Точнее, циклы были выше, и это говорит о том, что вирусная нагрузка была ниже. И, соответственно, когда появилась дельта, чуть-чуть изменились обстоятельства, и сейчас все-таки вот это снижение вирусной нагрузки, оно менее выражено. Не очень понятно вообще, есть ли оно сейчас. Однако, тем не менее, вакцинация приводит к тому, что меньше становится людей суперраспространителей с очень высокой вирусной нагрузкой, меньше становится людей, которые попадают в больницы и перегружают систему здравоохранения. То есть, ну, в целом, вакцинация – это, конечно, безусловное добро в данной ситуации. Поэтому я сам сталкиваюсь постоянно с тем, что люди против, и есть люди, которые радикально за и хотят всех заставить, и это, наверное, тоже плохо. То есть это, как я согласен с Андреем, это этическая дилемма, которую я для себя точно так же не решил. То есть я не могу сказать, что правильно всех заставить. Это не то чтобы правильно.
Ну, скорее тут стоит вопрос о том, что надо всех как-то убедить. То есть найти какой-то механизм, какие-то аргументы, да, которые убедят. Но вот мне кажется, что в условиях, да, увеличения заболеваемости среди детей для взрослых это может быть аргументом, что если вы вакцинируетесь, то ваши дети будут меньше болеть. Или это манипуляция?
Нет, это не манипуляция. Каждый человек, который не вакцинирован, имеет высокий шанс, колоссальный шанс заболеть в любой момент. Вот, и он может быть причиной смерти не только близких, кого он знает, но и человека, незнакомого, с которым он сейчас ехал в лифте. То есть я бы всем пациентам говорю, ну, кто не хочет вакцинироваться, говорю: ребят, то есть вы потенциальные убийцы, и вы потенциальные убийцы сознательно. Я никого не хочу как бы вот здесь рвать волосы из бороды, там, ломать мебель, там, страшно кричать, но вы должны осознанно подходить к тому, что вы потенциальный убийца. И то, что вы несете ответственность даже на уровне, не зная о том, что вы этого человека убили. Никаких проблем, как бы. То есть, если вы с этим готовы жить, это ваше личное дело.
Это очень хороший аргумент. Ну, я могу, на самом деле, только согласиться с вот этой этической позицией относительно вакцинации и невакцинации. Но, ребята, черт побери, маска – это не этический выбор. Маски надо носить всем. Вот, пожалуйста, в метро маски.
Да, но тем не менее, на это всегда найдется куча каких-то аргументов, да, по поводу того, что маска не то, маска не это, маска должна быть, должна по-другому выглядеть, но это тоже не работает так.
А родители сейчас стали больше переживать из-за того, что ковид стал появляться у детей? Есть ли вот это ощущение истерии в мамочкиных чатах?
Огромный запрос на вакцинацию подростков. Колоссальный.
О, это круто.
Просто.
Это
то есть у меня пациенты трясут. Они говорят: доктор, плевать, мы хотели на приказы Минздрава, уколите нашего ребенка. Уколите. Нам страшно.
А пока нельзя, да, кого-то?
Не категорически. Это у нас законодательная база полностью исключает самодеятельность в этом вопросе.
А мне интересно, как врачебное сообщество, ну, у вас же есть всякие там ваши врачебные разговоры, чаты, какие-то курилки. Как врачебное сообщество всю эту ситуацию воспринимает?
Нам некогда это воспринимать.
Некогда.
Нам надо работать. Все очень печально. Понимаете, для умного человека все понятно. К сожалению, ситуация подошла к тому, что мы начали уже циклиться на одних и тех же словах с пациентами. То есть ко мне люди, например, приходят второй-третий раз на приблизительно те же самые консультации, приносят распечатки из чатов, вот, массу таких там бумажек там, с антителами, там, ну, в общем, поиск вот этих полумифических защитных титров антител. Вот, к сожалению, в медицине очень сложно найти вот одну конкретную цифру. Вот это золотое сечение вот, да Винчи, оно, это условность. Точно так же и в медицине условно там титры, вот не титры, вакцинация, не вакцинация.
Здесь еще тоже нужно обратить внимание на такую интересную штуку. Вот то, что действительно есть много людей, в том числе в телеграм-чатах проводили свои исследования в поисках вот этого вот защитного титра, так называемого. То есть это некое значение результата анализа на антитела с помощью иммуноферментного анализа или иммунохемилюминесцентного, там, в принципе, это одно и то же, которые делают в коммерческих клиниках. И ну, искали циферку, которая защитит от заболевания.
Это те данные, которые ты получаешь, когда ты переболел уже, правильно?
Или вакцинировался? Да, ну это, в принципе, работает и на переболевших, и на вакцинированных, но, по-моему, насколько я помню, там только вакцинированные участвовали, потому что, ну, чтобы унифицировать, так сказать, выборку. И там даже пришли к какому-то выводу в итоге, нашли там какую-то цифру, но надо, конечно, понимать, что, во-первых, выборка маленькая, во-вторых, это ничего не гарантирует, как прямо там и написали люди, которые собирали, анализировали данные, что эта цифра, она, это просто вероятности, опять же. То есть, ну, похоже, что если у вас больше, чем вот это значение, то вероятность заболеть тяжело у вас ниже, но никто вам ничего не может гарантировать. И нужно понимать, что эти антитела – это не нейтрализующие антитела, как написано в названии анализа. Это маркетинговый ход такой, и нейтрализующие антитела можно определить только в реакции нейтрализации, используя псевдовирус, живой вирус, ну, жизнеспособный вирус, или еще какие-то альтернативные такие способы. А иммунохемилюминесцентный анализ, он не позволяет выявить нейтрализующие антитела.
Ну, то есть получается, что... находясь в ситуации, в колоссальной ситуации неопределенности, с одной стороны, нужно принимать спешные меры какие-то в отношении там, взрослых, детей, вообще всех, кто болеет, и еще при этом умудряться параллельно какие-то получать новые сведения из разных источников, соотносить их с реальной ситуацией. То есть это какая-то работа получается, ну, нескончаемая.
К сожалению, любой период активной пандемии, то есть COVID-2, там, чума, холера, вот это, да, это наша жизнь, это наша практика. А вспомните, есть чего далеко ходить. То есть вспышка короткая чумы в советское время. Полимелит, когда последний раз была вспышка, там работали тоже вот в режиме там, дедлайна. Все почему-то опять же забывают, что мы сейчас находимся в режиме пандемии ВИЧ. Про туберкулез мне вообще страшно говорить, которого здесь масса вот у нас в России.
Ну да, просто ковид – это сейчас информационный повод.
Просто здесь ковид мы видим, сейчас. Мы видим его.
То есть острая стадия, да. Которая, например, ОСПА, 1959-60-е годы в Москве. Была вспышка ОСПы, и там, ну, это привело к каким-то беспрецедентным вообще мерам эпидемиологическим. По-моему, там, кстати, была насильная вакцинация там, практически. Но, в общем-то, никто, наверное, не был сильно против, потому что ОСПА — это страшная штука.
Просто еще помнили, что такое ОСПА.
Да.
Сейчас вот спросите кого-то, ну, кто не медик, знает он, что такое холера, ОСПА, чума?
Ну,
вот.
Это что-то...
Из учебников там, истории,
что-то,
да.
Что-то
инопланетяне,
да.
Там, колосс Родосский. Там,
да, вот, да, примерно из, такой, из той области, да.
Умоляю, вакцинируйтесь. Это вакцина... Вакцина — это единственное, что может вот этих маленьких зайчат остановить от болезни. То есть... Не всех можно вакцинировать. И неизвестно, когда придет, разрешат вакцинировать детей. Поэтому мы можем пока вакцинировать себя. Для того, чтобы уменьшить риски и вероятности принести ковид вот этим маленьким детям, которые ждут нас дома.
А вы что скажете?
Хотел бы немножечко еще добавить вкратце о третьем осложнении у детей, которое мы сегодня не обсуждали, помимо классического течения ковида и мультисистемного воспалительного синдрома, у детей может быть также постковидные проблемы, как и у взрослых. И это может приводить к достаточно серьезным последствиям. Например, есть случаи слепоты на один глаз, по крайней мере, и прочие очень неприятные последствия. И это не изучено, это не описано практически нигде в литературе, поэтому это в высокой степени остается неизвестным чем-то, который может быть опасным для любого вообще ребенка и взрослого человека, в общем-то, тоже. Поэтому, да, хотелось бы, конечно, призвать людей вакцинироваться, носить средства индивидуальной защиты, маски, респираторы и не чувствовать себя беспечно.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, что действительно как-то беспечности поубавится.
Что хотя бы дети кого-то сподвигнут.
Да, хотя бы забота о детях, да, заставит нас позаботиться о себе. Спасибо. Это был «Больше всех надо». Шоу о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало лучше. Мы входим каждую пятницу, мы говорим здесь о важных вещах. И рады, что вы с нами. Подписывайтесь на обновления, поддерживайте нас на Патреоне, слушайте нас на всех подкаст-платформах. До следующей пятницы. А, и очень важно, делитесь этим видео. Оно очень, очень, очень важно. Всем спасибо. Пока.